Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя. Тебе славу воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
«Богомолье» – авторский цикл Елены Смирновой.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами зашли в один из старейших московских монастырей. Какова его история, каковы его святыни и какова его современная жизнь – рассказ благочинная Богородица Рождественского монастыря города Москвы, монахиня Сергия.
Приветствуем вас в нашем древнем Богородице-Рождественском монастыре.
Находимся в одном из древнейших храмов не только этого монастыря, но и Москвы.
Собора Рождества Пресвятой Богородицы. Наш монастырь был основан в 1386 году матерью Владимира Андреевича Храброго, княгиней Марии, по благословению преподобного Сергия Радонежского в честь победы на Куликовской битве. Преподобный Сергий был духовником княгини Марии и первых насельниц нашей обители. Преподобный Сергий ввел в обители общежительный устав, Жизнь монахини Марфы, княгини Марии, мало описана в исторических источниках. Как все праведники, она избегала славы. И мы знаем о ней из сообщений о ее знаменитом сыне, герое Куликовской битвы Владимира Андреевича Храбром. Влиятельная женщина осталась в 23 года вдовой. Она не вступила второй раз в брак, но стала воспитывать сына. Княгиня Мария жертвовала единственным сыном для блага Отечества, отпускала его во все военные походы, откуда он не мог вернуться живым. А княгиня Мария и ее сын были богомольцами и благотворителями обители преподобного Сергия. Преподобный тогда вот как раз был духовником, он крестил всех сыновей князя Владимира. В первоначальном месте монастыря существуют разные точки зрения. Первые летописные упоминания монастыря сопровождались уточнением «на рве». Также называлась церковь Рождества на рве, на трубе, стоявшем в юго-восточной части Кремля. Это совпадение позволило некоторым исследователям считать, что первоначально, до 1484 года, монастырь находился в Кремле. А другие объясняют уточнение на трубе тем, что в конце XVII века на месте оврага, который находился с севера, поставили стены Белого города с широким проломом трубой над руслом Неглинной. Обитель появилась через 6 лет после победы русского войска в Куликовской битве, проходившей в день Рождества Богородицы. Монастырь был задуман его основательницей как тихая обитель для вдов, матерей и сирот, оставшихся оплакивать погибших на Куликовом поле воинов. В большинстве своем первые насельницы обители принадлежали к богатым и знатным семьям. Приняв постриг, они приносили в монастырь пожертвования, постригались в монахини. Также приняла постриг княгиня Мария с именем Марфа. Схимонахиня Марфа почила Господи 15 декабря и была погребена к северу от созданного ей монастырского собора, на том месте, где сейчас находится предел сошествия Святого Духа на апостола. В день памяти ее 15 декабря в этом пределе совершается литургия и панихида. Ее муж, князь Андрей Иоаннович Серпуховской, младший сын Иоанна Калиты, умер от чумы до рождения второго сына Владимира. Ее старший сын Иоанн тоже умер, а отцовский удел получил Владимир. И в 1358 году к его владениям прибавилась по завещанию великого князя треть по Москве. Рос он рядом с Дмитрием Московским, был его другом и соратником. С ранней молодости участвовал в походах великого князя. За редкое мужество его называли храбрым. А после Куликовской битвы, где его полк решил исход сражения, его вместе с Дмитрием стали называть Донским. А вот жена князя Владимира Андреевича, Елена, дочь Альгерда Литовского, помогала свекрови в устройстве монастыря. Рождественская обитель была второй женской обителью в Москве. Первый монастырь был Алексеевский. После смерти князя Владимира Андреевича Храброго княгиня Елена постриглась монахиней с именем Евпраксия. В 1452 году она представилась, а здесь же была погребена в 1471 году княгиня Мария Ростовская. В первой четверти XVI века дорога вдоль монастыря стала называться Рождественской. После присоединения к Москве Пскова и Новгорода близ дороги обосновались переселенцы из этих городов. И несколько раньше у начала Рождественки был устроен пушечный двор, а за ним по улице поселились слободки литейщиков и кузнецов. И пушечные избы, это места, где хранились заготовительный материал для литья пушек, занимали удел большого и малого кисельных переулков. Вот здесь жили раньше кисельщики. Ни одни поминки не обходились без киселя. Так что соседство кисельных переулков с кладбищем Рождественского монастыря было кстати.
Здесь рядом с Богородицко-Рождественским монастырем располагается еще и Пюхтицкое подворье со своим храмом святителя Николая в Звонарях. Потому что здесь жили не только кисельники и пушкари, но и звонари кремлевских соборов. И вот они для себя построили храм.
Монастырь связан с историей российского государства. В нашем монастыре принимала постриг великая княгиня Соломонии Соборова, жена Василия III, с именем София. Чудотворная икона мы видим перед собой.
На правом столпе собора Богородица Рождественского монастыря.
И частицу мощей, когда в 1995 году было открытие святых мощей, святейший патриарх Алексей передал вот эту святыню нашей обители. В нашей обители много исторических событий. Одно из них – это когда французы зашли в монастырь, и один из французских офицеров бросился с копьем на образ святителя Николая. Он так поранился, что он не мог сдвинуться с места, и французы его выносили из храма. Но вот после этого случая они не причиняли вред ни насельницам монастыря, ни мирным жителям, хотя до этого разграбляли монастырские храмы и расстреливали мирных жителей. Собор Рождества Божией Матери был построен в 1505 году. По некоторым данным, собор первоначально был деревянным, и храм пострадал от пожаров. Но в 1501 по повелению великого царя Иоанна III и по его наблюдению на месте пострадавшего от огня старого здания было заложено новое. После Воздвиженского пожара в 1547 году собор был полностью восстановлен царем Иоанном Грозным и царицей Анастасией Романовой. И вот когда государь был здесь с царицей, вот она почувствовала первое движение младенца в чреве. И в память этого события он сказал, что надо пристроить предел святителя Николая.
Очень красивая архитектура этого храма с великолепными закамарами, они келевидные. Храм поражает внутри своей высотой, намоленностью.
Собор Рождества Пресвятой Богородицы многократно перестраивался. Галерея, паперть в стиле русской архитектуры XVII века, пристроена к началу XX. В одной из южных пристроек по благословению епископа Августина устроили предел сошествия Святаго Духа, а в северной пристройке в 1820 году предел Дмитрия Ростовского. В 1859 году к собору пристроили трапезную. Внутри собора сохранились остатки первоначальной кирпичной преграды алтарной. В трапезный храм между окнами на уровне подоконников находятся две белокаменные нагробные доски над захоронениями 17-18 веков. И среди почивших имена Параскевы Федоровны, дочери князя Долгорукова, и князя Михаила Федоровича Долгорукова.
Храм просто изумительный. Вот сейчас в нем и иконостас новый. Почти во всех иконах есть частицы мощей. Он наполнен светом.
Thank you. много святынь в монастыре. Одна из чтимых икон – это Рождество Пресвятой Богородицы, всем почитаемый великомученик Пантелеймон, святитель Николай, Федоровская икона старинная.
Вот я вижу икона Иоанна Шанхайского
с частицей мощей. Да, да.
Ну, удивительная, конечно, икона Симеона Верхотурского в окладе, и очень много в ней приношений.
Праведный Симеон Верхотурский – это одна из таких старинных икон, была передана монастырю в 1993 году. Ну, вскоре один из московских священников передал эту частицу мощей, и мы сделали киот, и люди, когда получали исцеление, приносили знак благодарности, вот эти украшения. Много исцелились по молитвам святого праведного Симеона. В день его памяти мы всегда служим бдение, молебен, прославляем великого угодника Божия за его милость к нам достойным.
Сам монастырь, конечно, связан и с именем святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. И здесь у вас совершенно необычная икона, посвященная ему.
Особая икона Дмитрия Донского с житием. Эту икону нам подарил святейший патриарх Алексей II. Икона была передана нашему монастырю, а наша обитель была задумана как памятник победы на Куликовской битве. А святейшему эту икону подарил Синод Русской Православной Церкви в честь 625-летия юбилея победы на Куликовском поле. Особую духовную помощь оказывала Ефросиния, княгиня Московская, Евдокия. Она была супругой Дмитрия Донского, и она является созидательницей обители. Она помогала схемонахине Марфе в устроении монашеской жизни. Мы ее очень любим и почитаем. По милости Божией бываем в Кремле на ее службе, прославляем так угодницу Божию.
Мне посчастливилось быть в этом году на этой службе, и я слышала, как насельницы вашего монастыря пели хор, изумительный хор.
Великой княгини Евдокии связано одно из самых значимых событий духовной истории России. Совершилось оно в 1395 году. Весть о том, что полчища Тамерлана подошли к Москве, привели в ужас весь народ, и великий князь Василий, благодаря влиянию матери, проявил твердость духа. Он собрал войско и вышел навстречу. Но что могла сделать эта малая дружина перед полчищем непобедимого завоевателя? И вот народ, подкрепляемый такой верой в заступничество Божие, вместе со своей княгиней молился Богу. И княгиня Евдокия, она совершала сугубые молитвы за Россию, и молитва праведницы была услышана. По совету матери Василий Дмитриевич повелел принести чудотворную икону Владимирскую из Владимира в Москву. И 26 августа 1395 года великая княгиня Евдокия с сыновьями, митрополитом, духовенством, с множеством собравшихся народа, жители Москвы встретили икону Богоматери на Кучковом поле.
Это как раз вот на месте Сретенского монастыря, который здесь вот рядом с вашим монастырем.
Да, да.
И в тот поэтому он и Сретенский, поэтому что было в Сретене,
встреча Владимирской иконы Божьей Матери. Да, в тот самый день и час Тамерлан, как в сонном видении, увидел светозарную жену, окруженную сиянием и множеством молниеносных воинов. И вот по совету своих он отдал приказ воинам отойти от границы Руси. И вот, как идти к Сретенскому монастырю, стоит как раз память об этом событии, памятник благоверной княгине Евдокии.
Московской.
Московской, да.
Здесь такие сокровенные места, и в самом монастыре, и рядом сразу три вот теперь монастыря находятся.
И вот мы всегда, сестры, в этот день посещают это святое место, день ее кончины. Обязательно там панихидка бывает.
А вот какой был монастырь раньше основан? Ваш, Богородица Рождественский, или в Кремле Вознесенский, который она основала?
Вообще, по историческим сведениям, первоначально был основан наш монастырь. Монастырь причастен и к событиям смутного времени. Дом князя Пожарского находился недалеко от монастыря, на улице Большая Лубянка. И в 1611 году, во время сражений, на московских улицах в ополчении князя вошли населявшие окрестности трех монастырей пушкари, кузнецы, литейщики. И вот павшие в боях защитники были погребены как раз на монастырском кладбище. И род князей Пожарских исторически связан с Куликовым полем. Предок князя сражался под знаменами Дмитрия Донского. Вот обитель задумана как духовный памятник победы духа, веры и братской любви русских людей, отложивших взаимные распри ради блага Отечества.
И поле каждое были.
пение нам передавал батюшка, отец Борис, и матушка объясняла и привезла из Пюхтиц. Поэтому милостью Божией, молитвами батюшки и нашей матушки Господь помогает нам в этом.
Вы имеете в виду матушку Викторину, да, игуменью, да, да, монастыря?
А отец Борис Николаев был духовником нашей обители, и он оказал влияние на внутреннюю жизнь сестер и, конечно, учил нас пению.
Отец Борис Николаев был самолитвенником отца Николая Гурьянова на острове Залита. Сам-то он служил на противоположном берегу озера. Он ведь у вас здесь и погребен.
Да, в усыпальнице Лобанов и Ростовских.
Ну что ж, мы вот находимся здесь, в этом намоленном древнейшем храме, изумительном служении.
Вообще он открыт каждый день. Служба здесь начинается в 7 утра, а вечером в 5. И, ну, наверное, до 7:30, до 8 вечера. Каждый день. А в воскресенье у нас служба в 9. А сейчас мы служим в этом храме в летний период. А потом уже будем в воскресенье служить в Казанском храме. А будничная служба у нас проходит в соборе. 94 храма. Собор Рождества Божией Матери с пределом сошествия Святаго Духа на апостолов. Казанский храм трапезный. Трапезный храм в честь Казанской иконы Божией Матери был построен в русско-византийском стиле в 1904-1906 годах. Закладка состоялась 6 июля 1904 года и была совершена священным мучеником Владимиром Богоявленским, бытность его митрополитом московским. А 8 сентября 1905 года, в день Рождества Пресвятой Богородицы, священномученик Владимир осветил кресты на куполах. А вот уже в 1906 году он совершил великое освящение этого храма. В этом храме служил святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он был духовником последней настоятельницы игумени Ювеналии, управляющей обители до ее закрытия. Своды и стены расписаны в стиле русской художественной школы XIX века. В числе росписей есть копии картин Семирадского «Христос и Самарянка» и «Христос у Марфы и Марии». А архитектором самого храма был Виноградов. Церковь святителя Иоанна Златоуста известна с 1626 года. Тогда она была еще деревянной. В 1676-87 годах на ее месте по благословению патриарха Московского Иоакима на средства княгини Фатинии Ивановны построена каменная церковь святителя Иоанна Златоуста в стиле, типичном для посадских церквей XVII века. Это пятиглавый, бестолпный, чуть вытянутый с севера на юг храм с глухими барабанами глав, поставленными прямо на свод. Частично сохранились сложные кирпичные карнизы, нарядные наличники, а через 100 лет он серьезно пострадал во время пожара и был отремонтирован. В 1792 году к церкви была сделана пристройка. Вот сюда как раз из собора Рождества Богородицы перенесли предел святителя Николая. И здесь хранилась чудотворная икона. А с северной стороны храма пристроен предел Филарета Милостивого в память небесного покровителя святителя Московского Филарета. Святитель Московский Филарет неоднократно посещал нашу обитель. Он был на престолах. Недавно мы тоже узнали из исторической летописи, что наш храм посещал святейший патриарх Тихон. Колокольня в честь священномученика Евгения была построена в XIX веке. Благотворительница монастыря Серафима Штырич в честь своего погибшего сына Евгения построила эту колокольню.
Территория монастыря, она всегда была такая же большая, как сейчас?
Да.
А каменные стены когда появились?
17 век.
Монастырь находится на севере, отсюда не ожидали никаких набегов,
да.
И поэтому, наверное, долго была деревянная.
Долго,
да?
Ну, как
ограда.
Бы, да, даже есть.
Ну, наверное,
да.
Может быть, даже и до польско-литовского нашествия, во время которого тоже все горело здесь. То есть, конечно, монастырь, как и все другие обители, претерпевал разные бедствия, но в то же время он всегда восстанавливался. То есть на этом месте всегда шла молитва.
Не угасала, но, конечно, вот в 1920 году был монастырь закрыт. И вновь затеплилась лампада уже в 1989 году. Открылся как приходской храм в честь Рождества Божьей Матери. А монастырь открылся 19 июля 1993 года.
Я сюда приезжала, когда здесь еще монастырь-то и не был открыт. Здания принадлежали архитектурному институту, по-моему, да? Мархия.
Да, раньше здесь был архитектурный институт, да. Ну, потом, милостью Божией, вот все потихонечку они отдали территорию. Многие из наших сестер пострадали за веру после революционные годы гонений. И одна из исповедниц была причислена к лику святых и включена в собор новомучеников и исповедников российских. Это преподобная мученица Татьяна Бесфамильная. Память ее 21 октября. В 30-е годы на месте монастырского кладбища и сада построили школу. Вот и некоторые монахини по разрешению властей продолжали жить в кельях. И вот две из них, Варвара и Викторина, дожили до 1970 года. И о них случайно стало известно из прессы в 1976 году. Оказалось, что иконы они хранили в кельях. Вот монахини постепенно умирали, и они передавали одна другой. И вот последними хранительницами как раз икон была престарелая монахиня Варвара, казначей монастыря, и Викторина. Сосед убил мать Варвару, а слепую эту монахиню Викторину забрали уже к себе люди добрые.
Это то вот есть ее убили из-за икон?
Из-за икон, да. Но вскоре иконы нашли. В 1993 году, в день празднования Радонежских святых, было принято постановление Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода об открытии в Москве первого женского монастыря.
После гонений.
Да. И с первых же дней вот Святейший на протяжении 15 лет принимал активное участие в жизни нашего монастыря. Совершал постриги, совершал богослужения, и все делалось по его первосвятительскому благословению. А сейчас Святейший Патриарх Кирилл оказывает отеческое попечение о нашей обители.
Как живет монастырь сегодня?
Каждый день в монастыре – это особый день. И каждый день начинается с богослужения. Сестры приходят на службу, потом трапеза, послушание. Монастырь также занимается миссионерской деятельностью. У нас есть воскресная школа для взрослых, для детей, клуб «Молодежка». А сейчас, вот уже больше года, к нам приезжают священнослужители из Африки, проходят практику. И 4 января 2023 года был совершен постриг нашей сестры, монахини Матроны. Она приехала к нам из Кении, и вот сейчас она несет послушание здесь, в обители. Вот такая миссионерская деятельность. Также у нас есть центр «Милосердный самарянин», который помогает бедным, малообеспеченным, отправляет вещи в Донбасс, в Луганск. Богадельни есть. Сестры делают сами свечи, мыло. У нас своя пекарня, мы печем монастырский хлеб бездрожжевой, вкусные такие монастырские пирожки. У нас есть свое подворье. Там сестры занимаются хозяйством, выращивают разные культуры, чтобы себя обеспечить на зиму. Там у нас пасека, свой мед, поэтому мы делаем здесь уже и монастырскую мазь. Ну и свечи, конечно, у нас натурального воска. Вот у нас есть монастырская такая трапезная, где вот наши прихожане могут купить на зиму наших огурчиков, помидоров.
И вкусно потрапезничать, между прочим.
Милостью Божией сестры готовят все с молитвой и с любовью.
У вас ведь есть и книжная лавка, в которой, кстати, продаются книги отца Бориса Николаева.
«Знаменная жизнь» – это автобиография «Антифоны и догматики», то, что поем на клиросе, и книга «Духовная жизнь». Эта книга была написана для сестер монастыря. Батюшка написал для монашествующих, ну и для христиан.
Он ведь занимался еще знаменным распевом, да, знаменным пением.
Да, батюшка занимался знаменным пением. И вот сестер учил, проводил занятия и Нового, и Ветхого Завета.
Он и сам говорил, что чтобы петь знаменно, надо жить знаменно. Да. Поэтому и книга у него называется «Знаменная жизнь».
И батюшка также учил сестер колокольному звону. Это был особый удивительный старец, который скрывал себя от людей.
А что такое монашество?
Монашество – это жизнь с Богом.
Ну, а в миру ведь тоже можно жить с Богом?
Ну, в монастыре человек живет по послушанию, это главное. А в миру человек живет по своей воле.
А что дает послушание?
Радость, утешение, внутренний мир. Когда живешь за послушание, Господь дает силы внутренние и укрепляет. И человек духовно возрастает. Монастырь – это особое место на земле, где люди учатся любить Бога и любить друг друга, исполнять Его заповеди.
К сожалению, сейчас уже мир катится к тому, что иссякает любовь.
А любовь – это главное. Где нет любви, нет ничего. Он говорил нам, батюшка, что, доченьки, никакие ни поклоны, ни каноны, никакая молитва вам не поможет, если не будете иметь любви между собой. Любовь – это главное.
Thank you.
Дорогие радиослушатели, в эфире «Радио Радонеж» прозвучала передача, посвященная одному из старейших московских монастырей – Богородице Рождественскому Женскому. Об этой обители вам рассказала благочинная и регент, монахиня Сергия. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Песнопения прозвучали в исполнении сестринского хора обители. Вы прослушали передачу из цикла «Богомолье».